Противостояние между судьями Ингушетии и президентом республики. Визит делегации ПАСЕ в Россию. Уголовное дело против заместителя мэра Москвы. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и «История Запада и Востока» в этом части нашей программы. Судью Ингушетии обвинили президента республики Юнусбека Евкурова в попытках вмешаться в отправление правосудия. В своем обращении к федеральным властям члены Совета судей республики Ингушетия, в частности, заявляют, что Евкуров необоснованно обвиняет всю судебную систему в коррупционности и потакании лицам, причастным к террористической деятельности. В свою очередь, президент Евкуров просит прислать комиссию из Верховного суда России и разобраться в сложившейся ситуации, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Все претензии к республиканским властям и президенту республики Юнусбеку Евкурову Совет судей Ингушетии изложил в своем постановлении. В нем, в частности, говорится, начав с критики отдельных судебных решений, президент Евкуров постепенно стал необоснованно обвинять всю судебную систему в коррупционности и потакании лицам, причастным к террористической деятельности. Из его многочисленных публичных заявлений следует, что все усилия по нормализации общественно-политической обстановки в республике ни к чему не приводят из-за якобы противодействия судебной системы. В некоторых выступлениях Евкуров прямо заявляет, что судьи, оправдывающие террористов, хуже 10 хаттабов, что только в течение первой недели после совершения на него покушения судьи отпустили на свободу сотни преступников. Своими заявлениями Юнусбек Евкуров дискредитирует судебную власть, умаляет ее авторитет и посягает на независимость судей. К такому выводу пришел Совет судей Республики Ингушетия. Однако, со слов председателя Совета судей Магомеда Даурбекова, интервью с которым записала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева, выходит, что претензии судьи предъявляют не только Евкурову, но и журналистам.
Постановление Совета судей вынесено именно в связи с публикациями средств массовой информации относительно работы судов в Ингушетии. Мы не были согласны с такой трактовкой, поэтому судейское сообщество, собственно говоря, пришло к такому выводу. А Совет судей своим постановлением обратил внимание руководства Российской Федерации на сложившуюся обстановку. И вот наша позиция изложена в нашем постановлении.
А что вы скажете на заявление Евкурова, что местные судьи сознательно бойкотируют борьбу с преступностью?
Какого бойкота со стороны судов? Конечно, нет. Суды работают в том режиме, в котором они всегда работали. Никакого другого направления нет. И почему вот такие выводы делаются? На основании чего эти выводы делается абсолютно непонятно. Собственно говоря, это является одной из причин недоумения судейского сообщества. Мы свою позицию четко изложили и абсолютно готовы к содействию со своей стороны. Никакого конфликта, например, мы не видим. Мы единственное, что там постарались указать, чтобы не вмешивались в судебную деятельность, и все.
В свою очередь, президент Ингушетии Юнусбек Евкуров заявляет, что это судьи своим постановлением дискредитируют исполнительную власть республики. Он уже обратился в Верховный суд России с просьбой прислать в Ингушетию комиссию, которая разберется в сложившейся ситуации. Кроме того, Евкуров требует замены действующего председателя Верховного суда Ингушетии, говорит пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов.
Конечно, в республике существует большая проблема в судейском сообществе, которая заключается в том, что судейское сообщество расколото на некие такие касты и лагеря. В судейском сообществе нет должного согласия и единства в решении актуальных вопросов, которые перед ними стоят. И, естественно, когда на фоне оправдываемых обвиняемых, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, высказывается недовольство населения, президент республики должен проявлять адекватную реакцию, но при этом мы понимаем, что исполнительная власть, она может влиять на судебную только лишь высказывание своего мнения и привлечение к расследованию или разбору ситуации вышестоящей инстанции. И если попытка президента Ингушетии пригласить в республику представителя Верховного суда России для того, чтобы разобраться в ситуации с судейским сообществом, называется вмешивание в судебную власть, то непонятно, как назвать деятельность судов, которые признают преступников, вина которых в принципе обоснованно и доказано, пускают и признают их невиновными. Есть у нас очень много фактов и по коррупционным делам, когда преступники в сговоре, совершившие похищение сотни миллионов рублей, судом оправдываются, либо выносятся приговоры по каким-то немыслимым срокам, там условным, или еще смешнее, штрафам. Поэтому такая реакция президента, она адекватна, обоснованная, и более того, такое судейское мнение, я имею в виду подобные судебные решения, они в первую очередь подрывают авторитет власти республики.
Фигуре председателя Верховного суда Ингушетии в постановлении Совета судей республики отведено особое место. В частности, здесь отмечается, что действующий председатель Верховного суда Михаил Задворнов, назначенный на должность из другого региона Российской Федерации, не связан какими-либо тейповыми, клановыми и родственными отношениями на территории республики, а потому принципиально отстаивает независимость и авторитет судебной власти и пользуется заслуженным авторитетом среди судейского сообщества. Евкуров же, как следует из все того же постановления Совета судей Ингушетии, заинтересован в том, чтобы республиканский суд возглавил Тамерлан Евлоев, у которого, цитирую текст постановления Совета судей, с действующим президентом республики сложились личные отношения. Во всяком случае, именно его, Евлоева, кандидатуру, вопреки мнению судейского сообщества, президент республики настойчиво предлагает на замещение вакантной должности заместителя председателя Верховного суда. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров в ответ на эти претензии заявил агентству «Интерфакс»: «В администрацию президента России и Верховному суду я никого не предлагал. Эти люди, которые сейчас жалуются на меня, сначала жаловались на председателя Верховного суда Ингушетии Задворнова, а сейчас они его поддерживают, потому что он полностью попал под их влияние», — сказал Евкуров. По мнению бывшего советника главы Ингушетии по правовым вопросам адвоката Мусы Плиева, сложившаяся в республике ситуация лишний раз свидетельствует о незащищенности судей и фактическом отсутствии независимого правосудия в России.
Очень хорошо отношусь к Евкурову, но я считаю, что это большая ошибка вмешиваться в деятельность судебной системы на республике Ингушетии вот именно таким образом. Да, конечно, мы знаем, что в России нет независимого суда, это не секрет, но представьте себе, если каждый начнет хозяйничать в суде, соответственно, мы можем навсегда забыть, что такое независимый суд. Поэтому, мне кажется, в всех условиях, в которых сегодня работают суды, не только в Ингушетии, а во всей России, когда нет никакой гарантии их и безопасности, и неприкосновенности, я думаю, что они делают хоть что-то. И поэтому сегодня вмешиваться в их деятельность, я считаю, неправильно. Поменять вину судьям то, что они вносят неправильные приговоры с точки зрения властей, то есть если судьи принимают какое-то решение, это кому-то не нравится, это еще не повод для того, чтобы давить на судей. Другой вопрос у меня возникает, а почему судьи должны выносить обязательно обвинительный приговор, например? Почему они не могут выносить оправдательный приговор? Поэтому я думаю, что эта история будет иметь свое продолжение, и как раз история Совета судей Ингушетии показывает порочность всей этой системы, которая выстроена, когда судью можно, собственно говоря, лишить полномочий за выраженное им мнение.
Считает бывший советник главы Ингушетии по правовым вопросам адвокат Мусаплиев. О реакции Верховного суда России на сложившуюся в республике ситуацию, равно как и о том, будет ли сформирована и отправлена туда какая-то специальная комиссия, пока не сообщается. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд признал законным продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Госсекретарь США Хиллари Клинтон открыла в Вашингтоне переговоры с высокопоставленной делегацией Пакистана. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который должен обеспечить равенство в освещении СМИ, деятельности политических партий, представленных в федеральном и региональных парламентах. На юге Афганистана 4 человека стали жертвами взрывов. 3 полицейских погибли в столкновении с талибами. Российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений может быть подписан в Праге. Счетная палата России заявляет о давлении на своих аудиторов в Ингушетии при проверке использования бюджетных средств. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. И вот тема этой программы – «Социализм с лицом Чавеса. Записки путешественника по Венесуэле. Российские регионы. Нижегородская область. Наука. Современные рыбы, которые ходят пешком. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы. Сегодня он посвящен перестановкам в правительстве Франции, которые президент Николя Саркози произвел после поражения его партии на региональных выборах. О том, как французская пресса комментирует эти события, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова. Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте, Валентин. Практически все газеты пишут о том, что это несерьезный и недостаточный ответ президента Николя Саркози на поражение правящей партии ЮМП «Союз за народное движение» на региональных выборах в прошлое воскресенье. Произведенные президентом перестановки в правительстве – это латание дыр, скудный ответ на поражение правящей партии, пишут региональные газеты. Напомним, Николя Саркози назначил 3 новых членов правительства, 2 были отправлены в отставку. Франсуа Баруан стал министром бюджета, Эрик Верт, занимавший до него этот пост, назначен министром труда, а бывший министр труда Ксавье Даркос отправлен в отставку. Верховный комиссар по делам молодежи и борьбе с бедностью Мартен Ирш также оставил свой пост. На его место пришел Марк Филипп Добрес. Жорж Трон стал государственным секретарем по делам госслужбы. Газета «Монд» пишет, что эти перестановки никоим образом не дают ответ на беспокойство французов. Единственное, что французам запомнится, это то, что министр труда Ксавье Даркос, который когда-то считался идеальным кандидатом на пост министра, но который проиграл выборы в Аквитании на юго-западе Франции, стал единственной жертвой этого поражения правящей партии. Несмотря на то, что все 8 министров, которые возглавляли избирательные списки в регионах, понесли поражение.
Елизавета, а в чем смысл этих назначений?
По мнению той же газеты «Монд», цель так называемого косметического ремонта – сплотить ряды самой правящей партии ЮМП. В последнее время в партии нарастает недовольство. Для этого Николя Саркози хочет опереться на представителей всех течений в рядах партии – сторонников Жака Ширака, сторонников Доминика де Вильпена и центристов. 3 новых члена правительства как раз и представляют эти внутрипартийные течения. Во-вторых, Николя Саркози хочет сделать паузу в политике открытости, которая заключается в привлечении к работе в правительство представителей левого лагеря. Дело в том, что правый электорат не очень поддерживает такую политику. И здесь, как нельзя кстати, уход из правительства Верховного комиссара по делам молодежи и борьбе с бедностью Мартена Ирша, который придерживается левых убеждений. Газета левой направленности «Либерасьон» публикует редакционную статью под заголовком «Кухня». Главный редактор «Либерасьон» Лорен Жофрен называет перестановки в правительстве тактикой, не имеющей ничего общего с воскресным голосованием французов, которое относится к области внутренней кухни партии ЮМП. Главный редактор «Либерасьон» цитирует послевоенного политического деятеля Франции Анри Кея. «Политическая деятельность заключается не в том, чтобы разрешить проблемы, а в том, чтобы заставить замолчать тех, кто создает эти проблемы. В этом и состоит логика назначения на пост госсекретаря по делам государственной службы Жоржа Трона, человека из окружения бывшего премьер-министра и заклятого врага Николя Саркози Доминика де Вильпена». Таким образом, назначение сторонника Доминика де Вильпена в правительство ставит самого бывшего премьер-министра в изолированное положение. В данный момент для него это особенно чувствительно. Ведь завтра Доминик де Вильпен должен объявить о создании нового политического движения.
А что пишут о 2 других новых членах правительства?
Экономическая газета «Эко» публикует небольшой портрет нового министра бюджета Франсуа Баруана. Баруана считают представителем лагеря Жака Ширака. Газета пишет, что это назначение стало неожиданностью, ведь в последнее время Франсуа Баруан неоднократно критиковал Николя Саркози, в частности, его политику открытости и слишком поспешные реформы. Баруану 44 года, при Жаке Шираке он был министром по делам заморских территорий и в течение нескольких месяцев министром внутренних дел. Франсуа Баруан – сын Мишеля Баруана, который был близким другом Жака Ширака, и это сыграло немаловажную роль в начале его карьеры, пишет газета «Эко». Что же касается нового Верховного комиссара по делам молодежи и борьбе с бедностью Марка Филиппа Добреса, для него это назначение – это возвращение в правительство, пишет газета «Монд». В 2004 году он занимал пост госсекретаря по вопросам жилья. Газета «Либерасьон» так описывает Марка Филиппа Добреса – полный мужчина с внешностью представителя провинциальной знати, вышедший из христианско-социального крыла, почивший в Бозе партии ЮДФ, влияние которой крайне сильно в индустриальном центральном регионе на севере Франции, где раньше находились угольные шахты. 57-летний Марк Филипп Дабрес – это центрист по определению.
Спасибо, Елизавета. Обзор французской прессы подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова. Продолжаем программу «Время свободы». Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело против заместителя мэра в правительстве Москвы Александра Рябинина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Рябинин вынудил бизнесмена передать в собственность его дочери нежилое помещение в центре Москвы площадью свыше 200 квадратных метров. Агентство «Интерфакс» эту новость прокомментировал неназванный собеседник в правительстве Москвы, который сказал, что эта история закончится ничем. Однако эксперты говорят о замене команды московского мэра Юрия Лужкова, связанной с его возможной отставкой, рассказывает Любовь Чижова.
Накануне вечером в эфире телекомпании ТВЦ первый заместитель мэра в правительстве Москвы Юрий Росляк сказал, что мэр не был проинформирован о том, что у следственных органов имеются претензии к его заместителю, и отметил, что Александр Рябинин всегда защищал и защищает интересы города жестко и принципиально. Конец цитаты. Источник в правительстве Москвы заявил агентству «Интерфакс», что дело в отношении Александра Рябинина ничем не закончится. В свое время выдвигались обвинения в отношении первого заместителя руководителя департамента имущества Москвы Владимира Овекова и главы департамента финансов Юрия Коростелева. Тогда это ничем не закончилось. Так, очевидно, будет и на этот раз, сказал собеседник «Интерфакса». По мнению политолога Владимира Прибыловского, все уголовные дела против московских чиновников, возникшие в последнее время, связаны с политическим будущим мэра российской столицы Юрия Лужкова.
Все такие дела, конечно же, имеют политическую подоплеку вне зависимости от реальной виновности и или невиновности чиновника. Я думаю, что действительно готовится какое-то такое основание для того, чтобы Лужкова подвинуть. Я думаю, что Лужков еще до истечения этого года уйдет, и, скорее всего, он уйдет как бы добровольно, но это будет добровольно-принудительно.
Эксперт Центра Карнеги Николай Петров также рассуждает о политическом будущем Юрия Лужкова и о том, заметят ли обычные москвичи смену команды столичных чиновников.
Сам факт того, что он пока остается на месте, это совсем не тот всевластный градоначальник, каким он был несколько лет назад. И то, что мы видим на протяжении последнего времени, это постепенный уход команды Лужкова и переход бизнесов, которые эта команда контролировала, во все большей степени вовне. Поэтому неважно, повлечет это за собой скоро замену Юрия Михайловича Лужкова на посту мэра Москвы или нет, важно то, что Москва – это давно уже не вотчина мэра. Сейчас уже люди все больше ждут каких-то изменений. Трудно сказать, будут они к лучшему или к худшему, но мне кажется, что вообще говоря, действительно, после того, как пройдут там 8-10 лет, любой человек на любом посту теряет, мне кажется, и чувство реальности, и свежесть восприятия, и эффективность его работы очень серьезно снижается.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. Представитель Следственного комитета при Генпрокуратуре Владимир Маркин сообщил, что статья, по которой обвиняют заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве со знакомительной поездки побывали докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России. В отношении России до сих пор действует процедура мониторинга, что означает, что ПАСЕ регулярно готовит доклады о том, как Москва выполняет свои обязательства перед Советом Европы. Российские власти столь же регулярно требуют этот мониторинг прекратить. С докладчиками ПАСЕ по России общался Данила Гальперович.
Новые докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России только начали процесс мониторинга, но с самой Россией они знакомы отнюдь не поверхностно. Например, депутат швейцарского парламента Андреас Гросс еще в начале 2000-х возглавил спецкомитет ПАСЕ по Чечне. В интервью «Радио Свобода» Андреас Гросс говорит, в каких сферах российской жизни необходимо улучшить ситуацию. Наиболее меня беспокоящими и требующими развития являются несколько проблем общественных общественно-политической жизни России. В их числе основные свободы, такие как свобода собраний, облегчение условий для создания политических партий, которые неизбежно вытекают из свободы собраний, а также свобода средств массовой информации. На телевидении плюрализм мнений должен быть проявлен более ярко и качественно. Критически настроенные в отношении власти радиостанции и газеты не должны быть запугиваемы, так же, как и рекламодатели, которые размещают рекламу в этих изданиях. После следующих выборов в парламенте должны появиться представители реальных оппозиционных партий, а не один или два человека из-за того, что партии их получили 5-6% голосов. Процесс демократизации нуждается в обществе, критически настроенном по отношению к власти, и, следовательно, в крепкой оппозиции, которая могла бы эту власть критиковать. Накануне Андреас Гросс и его коллега по ПАСЕ, член парламента Румынии Георгий Фрунда, встречались с председателем Госдумы Борисом Грызловым. Грызлов убеждал европейских парламентариев, что протестные выступления российских граждан организованы на деньги из-за границы. А Россия не запрещает смертную казнь и не ратифицирует шестой протокол к Евроконвенции по правам человека из-за проблемы терроризма. Георгий Фрунда говорит, что смертной казнью с терроризмом бороться бесполезно. Россия – единственная из всех стран-членов Совета Европы, не ратифицировавшая шестой протокол к Европейской конвенции о правах человека. Я не могу понять, почему остаются хоть какие-то причины этого не сделать. Если страна уже ввела мораторий на смертную казнь, если Конституционный суд решил, что суды в России не могут выносить смертные приговоры, то почему политические партии, сидящие в Думе, не обладают политической волей, чтобы этот протокол ратифицировать? Я думаю, что мы, политики, тоже формируем подход общества к отдельным вопросам. Я знаю, что россияне в своем большинстве за сохранение смертной казни. Но если вы поедете в мою страну, Румынию, если вы спросите людей в большинстве стран Совета Европы, то они тоже хотели бы возвратить смертную казнь. Все это видится по-другому, конечно, если кто-то в твоей семье был убит или изнасилован. В этом случае вы потребуете смертной казни, но как юристы и как политики мы знаем, что смертная казнь не решает проблему нигде в мире. Между тем, многие российские эксперты говорят, что европейские организации реагируют на нарушение российской властью прав человека и сворачивание демократии слишком мягко, таким образом давая России понять, что никто с Москвой из-за этого по-серьезному ссориться не собирается. Так считает, в частности, эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова.
Совет Европы, парламентская ассамблея, большинство в парламентской ассамблее должно потребовать от России соблюдение все документы, которые Россия подписала, вступив в Совет Европы, а также те документы, которые Россия, как преемница СССР, подписала, заключив Хельсинский акт. Ведь, по сути дела, российское руководство в последние годы игнорирует основные положения этих документов. И что же в ответ говорит Совет Европы? Они прекрасно молчат. Это свидетельствует о том, что, очевидно, им гораздо приятнее иметь дело с российской официальной властью, им гораздо приятнее иметь относительный мир, относительное благодушие. И не только из-за нефти и газа. Некоторые члены Совета Европы, в принципе, уже сами себя обеспечивают. Видимо, они просто опасаются непредсказуемой реакции российских лидеров. Вдруг они станут стрелять из рогатки по европейским окнам.
Однако системный кризис, происходящий в России, по мнению Лилии Шевцовой, может привести к непредсказуемым изменениям, и Европе лучше пытаться влиять на внутрироссийские процессы, нежели полностью от этого устраниться. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд признал законным продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд оставил в силе решение Хамовнического суда Москвы. Ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге счел, что ряд судебных решений о продлении срока ареста Платону Лебедеву принят с нарушением Европейской конвенции по правам человека. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который должен обеспечить равенство в освещении средствами массовой информации деятельности политических партий, представленных в федеральном и региональных парламентах. На юге Афганистана 4 человека стали жертвами взрывов. 3 полицейских погибли в столкновении с талибами. По информации НАТО, 2 военнослужащих международных сил были убиты при взрыве бомбы, заложенной у обочины дороги. Госсекретарь США Хиллари Клинтон открыла в Вашингтоне переговоры с высокопоставленной делегацией Пакистана. Клинтон заявила, что в истории двусторонних отношений, которые периодически осложнялись, открывается новая страница. Российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений может быть подписан в Праге, как сообщило сегодня Министерство иностранных дел Чехии. Соответствующие просьбы к чешским властям обратилась администрация президента США Барака Обамы. Счетная палата России заявляет о давлении на своих аудиторов в Ингушетии при проверке использования бюджетных средств. В Барнауле около 500 человек вышли сегодня на митинг, протестуя против повышения тарифов ЖКХ. В Киргизии сегодня отмечают 5-ю годовщину так называемой тюльпановой революции. Накануне в стране прошли акции протеста оппозиции. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в нашем эфире, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Прежде всего, политические, важные социальные темы. Будущее мэра Москвы Юрия Лужкова, проблемы государственной программы поддержки кинематографа, сотрудничество России и Совета Европы, годовщина тюльпановой революции. Ну, Валентин, мне хотелось бы несколько разрядить высокое политическое напряжение программы и хотя бы несколько минут поговорить о вещах не столь серьезно. Группа ученых из американского университета Корнелл пришла к выводу о том, что порция еды на картинах, которые изображают тайную вечерю с участием Иисуса Христа, становится все больше и больше. Это повод о разговоре, как с веками менялись представления о разумной достаточности. В частности, о настоящей тайной вечере с участием Иисуса Христа я беседовал со священником и историком Яковом Кротом. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Обязательно главная часть – это барашек, агнец по-славянски, пресный хлеб, вино, в котором произносилась молитва благословения. Обязательная часть трапезы – воспоминание об исходе, иначе это теряло смысл.
Были какие-то горькие травы и салат из миндаля, орехов, фига и всевозможных фруктов.
Здесь я не был бы так категоричен, потому что вот это обычаи, которые могли возникнуть позже. Приправы, им придавалось символическое значение, воспоминания о горечи жизни в плену египетском. Но, насколько я понимаю, этнологи более осторожны.
Хлеб, очевидно, ломали руками и макивали в оливковое масло, или были ложки и вилки?
Нет, ложек и вилок решительно не было. Вилки появляются в 15 веке, ложки здесь даже как бы ни к чему, макали в оливковое масло, может быть, в какую-то приправу, скорее всего. Евангелие нам говорит, что Спаситель обмакивал хлеб в соль, на столе была солонка.
Вино, видимо, разводили водой, это было красное, белое вино, сухое, полусладкое, видимо, сухих вин тогда не было еще.
Вино было красное, это можно сказать твердо, потому что в Палестине другого, кажется, не производилось, но не соответствовало современным критериям сухости. Но вряд ли в Палестине были какие-то особенно изысканные вина. Евангельская трапеза, она происходила в доме богача. Скорее всего, и вино было приличным. Разбавляли ли его, это, кстати, вопрос, потому что разбавляли обычно греки свое вино. А как это было в Иудеи той эпохи, это трудно сказать, потому что у нас очень отрывочные данные.
Значит, получается, они могли плотно поужинать?
Это все-таки была не литургия в современном понимании, куда идут натощак, съедают буквально кусочек и глоток. Конечно, это была праздничная трапеза, а праздничная трапеза – это трапеза до отвала. Скорее всего, с соблюдением всякой меры, но, во всяком случае, это праздник изобилия.
О знаменитом вечернем меню говорил священник Яков Кротов. Подробнее об этой более серьезных темах и, собственно, более серьезный разговор о темах Евангелия в 20 часов 7 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Спасибо, Андрей. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Министерство юстиции США выдвинуло против германского автоконцерна Daimler-Benz, выпускающего машины марки Mercedes, обвинение в подкупе представителей правительств 22 стран мира с целью получения заказов и продвижения своей продукции. О том, почему американская прокуратура заинтересовалась делами германской фирмы в Европе, Азии и Африке, и о подоплеке начинающегося громкого уголовного дела, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Пока концерн фигурирует на американских биржах ценных бумаг, его деятельность подпадает под действие жесткого американского закона по борьбе с коррупцией. Этот закон предусматривает большие штрафы за подкуп правительственных чиновников других стран. О том, как возникли обвинения против Даймлер, рассказывает немецкая журналистка Зильке Хассельман. Уже известно, что Даймлер, так сказать, заложил бывший сотрудник еще в 2004 году. Он сообщил комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям США, SEC, что Даймлер Крайслер, как тогда назывался концерн, в форме немецко-американского предприятия, имеет черные, то есть тайные счета с деньгами для подкупа чиновников и пользуется этими счетами масштабно по всему миру. На основе этой информации было начато расследование против Даймлер, результаты которого и стали ныне достоянием гласности, пока в форме обвинений и приглашения в суд, назначенные в Вашингтоне на 1 апреля. Опубликованные предварительно судом документы говорят о том, что Министерство юстиции США убеждено в том, что в период 1998 по 2008 год, то есть в течение еще 4 лет после информации от бывшего сотрудника, Даймлер продолжал практику подкупа и нарушал таким образом закон. Немецкие газеты пишут, что из фигурирующих в обвинении 22 стран наибольшие размеры взяток зафиксированы в Египте, Китае, Греции, России и Турции. Иногда эти взятки были завуалированы как специальные скидки, а иногда как комиссионные. По сообщениям некоторых немецких средств массовой информации, представительство Даймлера в России уже признало факты подкупа чиновников. У прессы есть сведения о том, что Даймлер уже согласился выплатить для прекращения дела 185 миллионов евро, половину Министерству юстиции США, половину Наблюдательному совету бирж. Но пока ни американские службы, ни руководство Даймлера не выразили желания прокомментировать публикации по поводу скандала. И та, и другая сторона сообщили, однако, что переговоры на эту тему начнутся на следующей неделе. Все развивается, как отмечают наблюдатели, по сценарию истории с концерном Siemens. Несколько лет назад Siemens, также присутствующий на американских биржах, был обвинен в США в подкупе чиновников других стран и изъявил тогда готовность выплатить соответствующим службам США штрафы на общую сумму в 600 миллионов евро и избежать таким образом суда. Даймлер, по его информации, уже внес существенные изменения в свою практику действий в других странах, а также упомянул финансовые риски возможного судебного процесса в США в своем отчете за 2009 год. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российский общественный дискурс вернулось старое слово «аморалка». Накануне политическая благосфера была целиком и полностью поглощена интерпретацией видеоскандала с главным редактором русского «Ньюсвик» Михаилом Фишманом. Кратко содержание скандала излагает в своей записи ЖЖ-пользователь А. Осипов.
Канал 911, пользователь Ютьюба, автор ролика, на котором господа Яшин, Фишман и Орешкин дают взятку сотрудникам ДПС, дождавшись комментариев участников ролика, выложил его продолжение. Яшину, ссылавшемуся на подставу и монтаж, уделено аж 3 минуты, из которых очевидно, что взятку он все же давал. С главным редактором РН сложнее. На видео господин Фишман, обменяв одежку на компанию юной особы, нюхает кокаин. Версии про муку, глюкозу и соль разбились о твердую уверенность оппозиционной общественности, что, первое, данные составы Михаилу не по статусу. Второе, вмешательство в личную жизнь ужасно, особенно если это вмешательство в личную жизнь человека из их песочницы. Интересно, на чем должен попасться журналист, чтобы даже свои сочли его виновным?
Правильный ответ на этот вопрос пользователь А. Осипов получил уже в третьем комментарии к собственному посту. На изготовлении такого вот ролика, например, написал ему юзер Казенко. Публикация видео повлекла за собой странные признания со стороны молодых оппозиционных политиков Ильи Яшина и Романа Доброхотова. Яшин пишет:
«Я сразу узнал квартиру, в которой все происходит. Диван, паркет, кресло. Однушка в районе Нагатинский Затон. Я тоже там был, причем при похожих обстоятельствах. Женская ножка, которой болтает в кадре девушка со спрятанным компьютерной графикой лицом, тоже мне знакома. Зовут ее Катя Герасимова, прозвище Муму. Она работает в модельном агентстве «Прогресс», сотрудничает с российскими спецслужбами».
Доброхотов уверяет, что его безуспешно провоцировала на употребление кокаина та же Катя, только годом позже. По здравому размышлению, эта история заслуживает разве что презрительного умолчания. Однако политические ЖЖ-теоретики дали ей единодушное объяснение. По их мнению, адресатом странного компромата на Фишмана является на самом деле Владислав Сурков. Вот краткое политологическое толкование в изложении блогера Туан.
«Я не очень люблю конспирологию, но и блокбастер с Фишманом, и признание Яшина, как мне кажется, преследуют главную цель – отвлечь внимание от Сколково. Кому нужно интервью Суркова про город будущего, когда чуваки рассказывают, как им Сурков проституток подсовывал? Почерк нашистов ни с чем не спутаешь. Это, безусловно, сделали они. Возможно, Якименке обидно, что такое бабло прошло мимо, и он демонстрирует дядям в Кремле силу, мол, захочу и сменю тему дня. Возможно, наоборот, это делается вполне по просьбе кураторов проекта, чтобы блогеры громко не рассказывали о том, что и место выбрано плохое, и исполнители левые. Но в целом, при всем сочувствии к Фишману, это очередной признак смерти путинского отсутствия политики. Движуха пошла, и мне, как политологу, это крайне интересно».
Между тем, сайт «Молодой гвардии Единой России», изначально разместивший у себя ссылку на ролик, к вечеру вторника заменил ее объемистым материалом «Не наши методы», в котором разъясняется полная непричастность молодогвардейцев к съемкам и пропаганде видеосюжета. В центре внимания англоязычных блогеров подписание Бараком Обамой нового закона о медицинском страховании после того, как он был принят Конгрессом США. Закончилась одна из самых долгих и острых политических кампаний в новейшей американской политике. По мнению основательницы блог-портала Huffington Post Арианы Хаффингтон, исход дискуссии был предопределен провальной позицией республиканцев.
Демократы много капризничали, но все же участвовали в спорах о том, какая реформа здравоохранения будет лучше для американского народа. Тогда как республиканцы были настолько едины в своем несгибаемом отказе от участия в этом процессе, что их даже трудно назвать оппозицией. Да, окончательный вариант закона не лишен серьезных недостатков. Да, его принятие было связано с огромным количеством просчетов. И да, демократы опять показали все свои недостатки, например, свою зависимость от окопавшихся в Вашингтоне лоббистов от здравоохранения. Но невозможно отрицать, что с принятием закона жизни миллионов американцев станут лучше благодаря усилиям, предпринятым демократами.
Однако принятие закона едва ли положит конец острым политическим дебатам, поскольку новую схему еще предстоит воплотить в жизнь, и трудностей на этом пути не избежать. По мнению блогерши британской газеты Daily Telegraph Джанет Дейли, нововведения Обамы похожи на старые добрые британские грабли.
Что ж, Барак Обама наконец получил свою программу для реформы здравоохранения. Только теперь это не совсем его программа. Бесчисленные обмены и подкупы превратили этот закон в мешанину из противоречащих друг другу пунктов, которая напрягает даже европейцев. Особенно примечателен один параграф, который республиканские сенаторы собираются оспорить в суде как неконституционный. Речь идет об обязательном медицинском страховании для граждан Соединенных Штатов. Иначе говоря, каждый американец будет обязан застраховать свое здоровье в частной компании. Малоимущие получат налоговые льготы для оплаты страховой премии. Однако такая помощь неизбежно потребует проверок их финансового положения. В результате получится то, что мы в Британии называем «ловушкой для бедных», когда тебе выгодно зарабатывать меньше определенного уровня, чтобы не потерять определенные льготы. Да и вообще, с точки зрения американца, заставлять кого-либо что-то покупать – прямое нарушение прав человека. Даже в Британии, где роль государства куда весомее, обязательным является только страхование гражданской ответственности, но никак не самого себя.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев «Юкоса» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который должен обеспечить равенство в освещении средствами массовой информации деятельности политических партий, представленных в федеральном и региональных парламентах. Госсекретарь США Хиллари Клинтон открыла в Вашингтоне переговоры с высокопоставленной делегацией Пакистана. На юге Афганистана 4 человека погибли в результате взрывов. 3 полицейских убиты в столкновении с талибами. Российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений может быть подписан в Праге.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему милиции не нравится религиозный диссидент Григорий Лурье?
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. О бомбах, которые рвутся вокруг Лужкова.
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева предлагает сыграть в ящик.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Президиум правительства России обсуждает проект основных направлений таможенно-тарифной политики на ближайшие годы, который подготовило Министерство экономического развития. Один из спорных вопросов – сохранять ли на нынешнем уровне пошлины на ввозимые в страну легковые автомобили или предусмотреть их снижение. Судя по некоторым сообщениям, единого мнения нет пока в самом Минэкономразвитии. Экспертные оценки такой перспективы в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В январе 2009 года, то есть в разгар кризиса, правительство России, чтобы поддержать отечественный автопром, значительно повысило ставки импортных пошлин на ввозимые в страну автомобили. На новые машины с 25% их таможенной стоимости до 30%. На подержанные автомобили от 3 до 5 лет ставки были повышены с 25 до 35%. По планам, повышенные ставки вводились на 9 месяцев. Однако осенью прошлого года сроков действия продлили до июля 2010 года, и новое решение пока не принято. Повышение пошлин фактически свело на нет весь импорт в страну подержанных иномарок. По данным Министерства экономического развития, он сократился в прошлом году сразу в 30 раз, тогда как импорт новых легковых автомобилей сократился лишь в 3 раза и в основном за счет наиболее дешевых моделей. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Статистика говорит о том, что продажи дорогих машин упали намного меньше в процентном отношении, чем продажи машин средней и низкой ценовой категории. То есть такие модели, как Mercedes, BMW, Audi, они и покупают люди очень состоятельные, и в целом даже в кризис покупки сохранялись на достаточно высоком уровне, хотя, конечно, тоже снизились. В то же время средний класс, все были напуганы кризисом. Работники предприятия в прошлом году не знали, будут ли они работать или нет, и никто не хотел делать подобных покупок, и поэтому в массовом сегменте произошел основной обвал, где продажи упали на 50-60-70%.
Потребитель, намеревающийся купить новый автомобиль, если эта модель производится и в России, приходя в автосалон, разницу в ценах машины, выпущенной на сборочном заводе в России или, например, в Германии, конечно, замечает, но проявляется она не напрямую через таможенные пошлины, а косвенно через определенные комплектации той или иной модели. Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Как правило, покупатель только уже в конце узнает, где произведена машина. Часто очень он даже этим не интересуется, особенно если мы возьмем автомобили эконом-класса вроде Форда или Рено. Что же касается иномарок, которые были обложены более высоким пошлинами, то они, конечно, стали стоить дороже. Поэтому, как правило, в кризисный год 2009 покупатель приходил в салон и, видя, что цена на автомобиль, хоть и не было это специально на нем указано, что он произведен в России, существенно ниже, чем на автомобиль, может быть, чуть улучшенной комплектации, но произведенные вне России, предпочитал купить автомобиль дешевле. Смысл был в том, чтобы покупалась продукция в том той комплектацией, которая она производится внутри страны, для того, чтобы сохранить рабочие места на этих предприятиях.
Если предположить снижение в России импортных пошлин на ввозимые в страну новые автомобили, имеет ли смысл, на ваш взгляд, некий дифференцированный подход? Скажем, снизить в большей степени, хотя бы до докризисного уровня, ставки пошлин на те зарубежные модели, аналоги которых производятся на сборочных заводах в России, но при этом ставки на остальные зарубежные модели снизить меньше. И, разумеется, лишь на какое-то время. Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
Я думаю, что не имеет по следующим причинам. Во-первых, создается, соответственно, преференция одним производителям, еще других. Это может не понравиться некоторым государствам в рамках, наверное, даже ВТО, куда Россия пока не вступила, но стремится. Потому что никто, по-моему, в мировой практике не вводил таких дифференцированных пошлин. Кроме того, сложно вообще отследить, потому что машин на самом деле большое количество. И пошлины там измеряются в зависимости от размера двигателя. А что будет, если, например, компания пока не производит тут модель какую-то, решила локализовать производство здесь? Нужно ли тогда пересматривать все эти договора? Поэтому здесь как раз сильного эффекта это не будет иметь, наверное, а неразберихи добавит.
Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Если сейчас правительство примет решение о том, чтобы снизить пошлины на новые иномарки, в стране появится больше продукции у иностранных концернов. В автосалоне, соответственно, появится больше выбор для покупателя. Цена на российскую продукцию, конечно, вряд ли снизится, она все равно будет немножко повышаться, но не столь высокими темпами. В любом случае, я думаю, это в будущем позитивно, и даже в нынешний кризис. Далеко не все покупатели, особенно когда мы говорим все-таки об автомобилях эконом-класса, что составляет основную часть производства в России, готовы платить за большое количество опций, и поэтому они могут и предпочитать частые автомобили отечественного производства. Но зато повышение количества моделей в ассортименте автосалона привлечет больше покупателей.
В 2009 году объемы продаж легковых автомобилей в России сократились наполовину, а за январь и февраль 2010 года на 34% к уровню двух первых месяцев прошлого года, когда кризис был в самом разгаре.
Очередной выпуск «Экономическая панорама» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». В Чехии недавно умер Ян Паукерт, владелец знаменитого пражского гастронома, в котором обычный всем известный бутерброд превратили в лакомство с необычным вкусом. На ломтик хлеба здесь уже почти 100 лет кладут самые немыслимые ингредиенты. В Чехии тогда уже возникла сохранившаяся поныне традиция поедания хлебечков, чешской разновидности бутерброда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Чешские хлебечки – это нечто гораздо большее, чем просто несколько ломтиков колбасы, уложенных на ломтик хлеба. В чешском варианте и хлеба-то не разглядишь. Его прикрывает целая гора разнообразных продуктов. Кроме уже упомянутой колбасы, вы тут найдете разные салаты, зелень, иногда даже половинку яйца, в зависимости от того, о какой именно разновидности хлебечка идет речь. По мнению Радека Кмоха, шеф-повара-гастронома Ян Паукерт, этих разновидностей может быть несчислимое количество.
Хлебечков может быть 1000 видов, ведь какие-либо ограничения по ингредиентам не существуют. На хлеб можно положить все, что угодно. В нашем гастрономе сейчас продаются 24 вида, и при этом мы постоянно меняем ассортимент. Во-первых, стараемся делать новые хлебечки с приходом очередного сезона. Летом овощные, например, помидоры. Сейчас весной рыбные. Их, кстати, хорошо покупают. Скоро наступит сезон спаржи. Будем придумывать и такой хлебечек. А вообще, важна в первую очередь фантазия. Готов ли повар комбинировать разные вкусы? Способен ли придумать, как это можно уместить на кусочки хлеба?
Прародитель хлебечка, конечно же, обычный бутерброд, который попал в Чехию из Германии во второй половине 19 века. Немцы, получившие это кушанье, в свою очередь, от французов, начали добавлять более привычные их вкусу продукты. Потом над бутербродом потрудились и чехи. Традиция готовить хлебечки в их современном виде родилась после образования Чехословакии в 1918 году. Тогда в Праге существовало несколько больших гастрономов, которые боролись за покупателей при помощи оригинальных хлебечков. В то время на хлебе появлялись самые изысканные деликатесы – омары, лангусты, икра, каперсы, трюфеля, анчоусы, мясо камчатского краба. Говорят, что такие готовые хлебечки себе заказывали на дом ведущие чехословацкие политики. Гастрономы располагались в самом центре Праги. Внутри можно было сесть за столик, поэтому тут собирались известные актеры и режиссеры после театральных спектаклей. А богема устраивала даже так называемые хлебечковые вечеринки, во время которых хлебечки служили закуской к алкогольным напиткам. Продолжает Радек Кмох.
Раньше считалось, что хлебечек – это блюдо из остатков. Что есть дома, то кладете на хлеб. В начале прошлого века это представление начало меняться. Повара стали создавать новые разновидности, использовать новые ингредиенты и, таким образом, попытались создать новое направление в чешской кулинарии. Они стремились переубедить покупателей, и бутерброд может быть красивым, вкусным и необычным. В это время появилась традиция подкладывать для вкуса под ветчину или колбасу салаты. В классическом виде это, конечно, салат картофельный, потому что он считается в Чехии традиционным, и дома его делают часто. Вместо картофельного могут положить салат яичный или деликатесный с добавлением колбасы, а иногда просто растертое с приправами масло. Чаще всего салаты или масло добавляют, чтобы создать более нежный вкус. Их подкладывают под сухие по своей консистенции салями или ветчину.
От своего предшественника бутерброда хлебечек отличается объемом. Это такое фирменное свойство хлебечка.
Наше время привносит немного другое оформление. Ингредиенты складываются горкой, а не просто ломтиками на хлеб. Я думаю, что это один из способов заманить покупателя. Хлебечек так красив, что человеку хочется его купить и съесть, не сходя с этого места. Для этого, кроме готового салата, добавляют кусочки маринованных огурчиков или свежих помидоров и огурцов. Иногда перец, свежий или маринованный. Зависит от того, что мы хотим приготовить. Если на хлебечке рыба, я просто прибавляю кусочек лимона или кусочек яйца.
Нынешние повара, листая старые поваренные книги с фотографиями, с удовольствием говорят о тех временах, потому что сегодня многие деликатесы из-за дороговизны мало кому доступны. Кстати, до начала 90-х годов прошлого века в Чехословакии не продавались хлебечки с массой из рыбных крабовых палочек. Сейчас они вернулись в разряд классических, и найти их можно чуть ли не в каждом магазине. А вот сладкий вариант хлебечка сегодня позабыт. Моему собеседнику, повару Радеку Кмоху, он, правда, не по душе.
Я, конечно, небольшой любитель сладкого варианта хлебечка, потому что мне не нравится его вкус. А когда мне что-то не нравится, то мне сложно это приготовить. Сладкие хлебечки все же редко, но можно встретить на прилавках. На хлеб в этом случае кладут свежий, смешанный с сахаром творог, а сверху выкладывают фрукты.
Из-за простоты приготовления и разнообразия вкусов, чешский хлебечек – это своего рода национальный фастфуд. Им вас накормят в гостях, а также в перерыве во время какого-нибудь официального заседания или конференции. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Везунков. 20 лет назад в Ленинграде прошли первые свободные выборы в Ленсовет. Победы и ошибки демократов перестройки обсуждают экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат-правозащитник Юлий Рыбаков. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Законопроект, который я подписываю, предусматривает...
Выступая в парламенте, Дэвид Милибанд назвал абсолютно неприемлемым...
Правозащитники – опасная профессия. Для журналиста телеканала РЕН-ТВ и ведущих...
В Милане открылось первое отделение экстрабанка.
На снимке, сделанном во время выпускной церемонии...
Подожди, братан. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».